Домская площадь. С добрым утром.
Мы приветствуем вас на волнах Латвийского радио 4. В эфире информационно-аналитическая передача «Домская площадь». С вами Ольга Князева и наша команда журналистов. В следующий час мы будем говорить о нашем здоровье, о том, как его сохранить в жару и, самое главное, как сохранить нашу кожу, потому что солнечные лучи – это, конечно, для кожи большая опасность. Спортивный международный обзор ждет нас также в эти полчаса на Домской площади. Буквально через секунду.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги Добровский от Венспилса Дуалуксне.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Ну что ж, мы продолжаем. С наступлением жаркой и солнечной погоды повышается облучение ультрафиолетовыми лучами, а также риск ожогов солнца, солнечных ожогов и теплового удара. В жаркие дни в период с 11 утра до 16 часов рекомендуется не находиться под прямыми солнечными лучами, но, как показал недавний опрос, 20% респондентов сознательно пребывают на солнце в самое знойное время суток и любят пожариться, как говорится. Теперь у нас на прямой телефонной линии дерматолог, руководитель общества «Дерматологи против рака кожи» Раймонд Карлс. Доброе утро, господин Карлс.
Доброе утро, Домская площадь. Доброе утро.
Ну, расскажите, Раймонд, насколько у нас распространен рак кожи, учитывая, что в Латвии-то солнечных дней раз-два и обчелся, это же у нас не Австралия, но при этом наверняка проблема остается.
Ну да, мы, конечно, не Австралия и не Новая Зеландия, но, как вы правильно отметили, проблема есть, была и, к сожалению, будет. И в основном, конечно, она будет все из-за тех же самых ультрафиолетовых лучей, которые мы вот так ненасытно хотим сейчас насытиться ими. Потом в конце лета, по возможности, еще отправимся в теплые края. Ну и каждый собирается в течение жизни свой ультрафиолет. У кого-то это количество больше, у кого-то это меньше. И, к сожалению, цифры в Латвии такие, что в среднем где-то более 200 человек каждый год узнают о диагнозе меланома. И более 1500 человек узнают о диагнозе, что у него рак кожи не меланомный. То есть, ну, там есть две группы, есть меланомы и есть не меланомы. Но вот меланомы считаются особо опасной. Почему? Потому что это очень активная и опасная опухоль, она очень быстро может разрастаться. А другие формы рака кожи, они, ну, условно скажем, более спокойные, но в то же самое время их тоже нельзя оставлять без внимания.
Но все-таки скажите, причина в чем? Солнца-то немного, солярий, может, любим, а может, генетика есть?
Генетика во всем этом есть, потому что мы с вами в основном светлокожие люди, и как бы мы, может быть, не распускали бы свои хвосты о том, что у меня загар образуется очень-очень хорошо, но на самом деле мы все равно были, есть и будем светлокожими людьми. Это раз. Номер два, конечно, нужно понять, что рак кожи, в том числе и меланомы, они появляются как в результате вот отдельных эпизодов. Мы с вами вот в эти жаркие дни не подумали о солнцезащите, вышли на солнце, обгорели, и это будет фактором риска для развития меланомы. В то же самое время, допустим, есть люди, которые в летнее время работают на открытом воздухе, они находятся весь день на солнце, у них тоже будет тот же самый фактор риск, это будет ультрафиолет, только немножко иначе будет действие, и мы будем наблюдать другие формы этих онкологических заболеваний. Так что как кратковременное воздействие, солнечный ожог, так и длительное, допустим, будем переводить на язык нормального человека, который очень любит загорать, загорает, ну, действительно, в течение сезона длительно, как один, так и второй подвержен. Ну, а результат будет или не будет, в конце концов, вот образуется или Нет, это опухоль. Это, конечно, вопрос. Почему? Потому что действует иммунитет, кожа и организм человека распознает эти клетки, уничтожает. И поэтому, конечно, мы не можем сказать, что вот тотально все 1,8 миллиона жителей Латвии все встретятся с раком кожи. Но цифры говорят о себе, и проблема, она актуальна и существенная.
Скажите, ну дерматологи как? Они вообще-то против того, чтобы лежать на солнце в такие дни, как сегодня, например, будет? Или все-таки можно иногда позагорать?
Вы знаете, не, ну, конечно, дерматолог не ваш враг. Дерматолог ваш советчик. И наш совет какой? Перед тем, как, может быть, вы хотите идти и лежать на солнце, ну, придите, проверьтесь. Получите рекомендации, что вы могли бы делать с точки зрения науки. Хорошо, чтобы ваш загар был бы, дружественным для вас самих. Ну, а если мы говорим вот полежать в такие дни на солнце, то я бы все-таки хотел бы обратить внимание слушателей на то, ну, посмотрите на наших четвероногих друзей, на кошек, собак, которые инстинктивно, на уровне инстинкта ищут тени. Вот я призываю тоже в эти дни быть все-таки, может быть, опуститься до наших инстинктов и все-таки искать тень и в середине дня, ну, ни в коем случае не находиться под палящим солнцем.
В кремы, которые защищают от действия ультрафиолета, всем ли им можно доверять, насколько они действительно нам помогают и как правильно читать этикетки?
Да, ну давайте определимся так, что есть два вида кремов. Одни крема – это то, что называются солнцезащитные, и вторые – есть средства для интенсивного загара. То есть мы наносим их, и мы провоцируем, чтобы быстрее кожа получила бы загар. Если мы говорим о первых, те, которые предусмотрены для солнцезащиты, мы можем им доверять. Если мы их не покупаем где-то в интернете, на неизвестных местах, на каких-то сайтах. Если мы покупаем в аптеке, то этому можно доверять. И если у вас появляются дополнительные вопросы, потому что там этикетка достаточно сложная, там и разные цифры указаны, разные составы указаны, то всегда можно консультироваться с фармацевтом, и фармацевт все это расскажет. Но вот использование ультрафиолетовых защитных кремов, ну, оно доказано научно, что имеет свой очень большой процент того, что уменьшается риск. Но, опять-таки, в такие дни, как сейчас, когда стоит экстремальная жара, я бы все-таки даже не полагал бы на то, что вместе с использованием солнцезащитного крема, например, лежать на пляже. Это было бы все-таки лучше. Тогда используйте утренние часы, используйте послеобеденные часы.
Спасает ли зонтик, или, скажем, человек сел под кроны деревьев, и солнце, оно такое, знаете, не прямое, но такое рассеянное. Уже он защитил себя?
Да, в известной степени он защитил, но если этот зонтик находится на пляже, то нужно помнить о том, что, находясь на таких местах, где достаточно большое количество отражающих поверхностей, как песок, как вода, ультрафиолетовые лучи имеют как прямое действие, они падают на эти поверхности, они отражаются, и даже сидя под зонтиком, можно тоже в течение нескольких часов получить достаточно значительное покраснение кожи, что указывает на то, что имеется солнечный ожог. И под кроной деревьев, опять-таки, нужно смотреть, в какое время и какая крона. Если мы все-таки находимся под, ну, такой жидкой кроной, когда эта листва, ну, она мелькает и все-таки достигает, ну, тоже аккуратненько, но, конечно, это лучше, нежели мы будем находиться под прямыми лучами.
Ну, давайте все-таки вот хотела бы еще спросить, как мне кажется, очень важный вопрос, лечится ли сегодня рак кожи и оплачивает ли это лечение государства? Самое главное, как понять, что, возможно, есть уже какие-то проблемы, надо бы бежать к врачу?
Знаете, на самом деле любой рак кожи очень идеально лечится в тот момент, когда он диагностирован ранее. Далее, конечно, если не произошел эпизод ранней диагностики, ну, переходил человек, и эта опухоль стала более распространенная, и действительно появились и метастазы, да, лечение улучшилось, но в любом случае это лечение не однодневное, не двухдневное. И, к сожалению, это лечение не стопроцентная гарантия. То есть нельзя полагаться на то, ха, доктор сказал, что вот все можно излечить, и сейчас мне больше не о чем бояться. Нет, ни в коем случае. В Латвии доступно, можно сказать, абсолютное большинство, с некоторыми исключениями, медикаментов, предусмотренных для лечения метастатических раков и злокачественных заболеваний кожи. Но хочу еще раз призвать к тому, что давайте лучше будем все-таки осторожны и не допустим развития рака кожи, хотя он достаточно хорошо лечится.
Да, и все-таки как заподозрить? Может быть, я не знаю, на коже появилось какое-то пятно, изменение цвета родинки, что-то чешется.
Прекрасно, что вы мне напомнили, о чем нужно было бы волноваться. Самый лучший подход это такой, что когда вы после душа, после ванны смотрите на вашу кожу, или, может быть, кто-то из домашних заметил, на что нужно обратить внимание? Достаточно обратить внимание на что-то новое или что-то поменявшееся. Да, раньше был вот там асимметрия, цвет, диаметр и так далее, и тому подобное. Сейчас от этого во всем мире дерматологи и кто занимается диагностикой отходят. Почему? Потому что это уже достаточно поздняя диагностика. Если у вас новое образование или поменявшееся, или же, может быть, чисто субъективно, интуитивно что-то вас заподозрило, следует обратиться к врачу и провериться. Это самый лучший вариант.
Да, я понимаю, Рэмон, там на аппаратике на таком проверяются каждая родинка, да, этой проверке можно доверять, да?
Этой проверке можно доверять. Почему? Потому что, конечно, нужно считаться с тем, что если вы придете на такую диагностику, вас попросят раздеться до нижнего белья, и вам будут смотреть не только то, что вас заподозрило, но будем смотреть все, потому что очень часто бывает так, что человек приходит с одной, но мы находим где-то совершенно другое образование. Да, там вот то, что вы называете аппаратиками, есть очень разные, начиная от портативных и кончая большими такими системами компьютерными, которые с искусственным интеллектом и многими другими интересными вещами. Но диагностика в наше время, действительно, меланому можно найти размеров 0,6 на 0,9 миллиметра. То да. есть, ну, совсем-совсем крохотулю.
Но все-таки не хочется вот как-то на теме вот такого вот страшных заболеваний заканчивать. Может быть, как врач вы посоветуете, вот буквально одна минутка у нас осталась, как нам вот такую жару выдержать? Что делать нельзя, что лучше делать, чтобы пережить это время?
Вы знаете, самое лучшее вот такую жару пережить таким образом, что у нас под рукой бутылка с минеральной водой, лучше всего, чтобы это была бы минеральная. Мы выходим на улицу, у нас имеется головной убор, у нас обязательно должны быть солнечные очки, у нас должно быть нанесен солнцезащитный крем на открытые участки кожи или легкая одежда, если мы не используем солнцезащитный крем.
Спасибо вам большое. С нами был дерматолог, руководитель общества «Дерматологи против рака кожи» Раймонд Карл. Спасибо большое вам за утренний эфир. Ну и мы продолжаем. И сейчас у нас время международного обзора с Евгением Антоновым. Женя, ты нас слышишь?
Да, слышу.
Здравствуй, Женя. Ну что ж, у нас тема важная, насколько я понимаю. Это Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. И сразу скажу, что наверняка процесс этот долгий, поскольку Северная Македония подала заявку аж в 2004 году, и, по-моему, Албания, Турция, так аж 80-х, насколько я помню, и до сих пор они не там. Что ты расскажи нам по процедуре, сколько это может занять времени?
Да, ну процедура действительно может быть очень продолжительной, и в реальности далеко не всегда однозначно, сколько времени она займет. С точки зрения формальной, любая европейская страна имеет возможность вступить в Европейский Союз. Скорее, для европейской страны это правило, не исключение, не то, что это какая-то уникальная привилегия, которой следует добиваться. Изначально Евросоюз начался с 6 стран. Это Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Италия, Германия, которые образовали эту организацию в 1958 году, то есть 50 с лишним лет назад. И потом к ним еще 21 страна присоединилась на различных условиях, ну вот за следующие десятилетия. Для того, чтобы вступить в Евросоюз, каждое европейское государство должно уважать ценности Евросоюза, в том числе демократию, верховенство закона, права человека. После этого она должна подать соответствующую заявку. Затем Совет Европейского Союза единогласно должен ее одобрить и начать переговоры о вступлении. Затем комиссия ЕС высказывает свою рекомендацию, Европарламент тоже дает согласие, кандидат должен, соответственно, гарантировать, что всем критериям он соответствует. Ну и уже после этого заявитель, страна, которая подала заявку, и Европейский Союз подписывают договор о присоединении. Его необходимо ратифицировать всеми государствами-членами. Но если говорить о рекордах, то, наверное, самое короткое время от подачи заявки до вступления в ЕС было у Финляндии. Заняло 3 года. А, например, Турция, которая пытается вступить в Евросоюз с 2005 года, до сих пор даже не имеет официального кандидатского статуса.
Да, интересно. Вот как ты считаешь, мне кажется, вот в Молдове вот сейчас есть нерешенный Приднестровский конфликт. Про Украину я даже говорить, ну, понятно, что там нерешенных вопросов еще больше. Вот эти моменты не помешают ли вступлению и, не знаю, не станут ли препятствием для того, чтобы быть даже кандидатом в ЕС?
Ну, исходя из существующих регламентов, безусловно, станут. Страны, которые входят в Евросоюз, эти региональные проблемы должны решить, и наличие этих проблем до известной степени является причиной, почему к настоящему моменту не стали членами Евросоюза, например, страны Западных Балкан, которые пытаются получить членство с 2003 года еще. У них очень много застарелых внутренних конфликтов, в том числе территориальных, и претензий друг к другу, которые, в общем, не позволяют этим странам как-то вот встать на путь реформ, экономических реформ и войти в этот Евросоюз. Но тут дело в том, что вот это решение, которое принял Евросоюз сейчас, оно, конечно, стало абсолютно беспрецедентным, и оно принято в абсолютно беспрецедентных условиях. Украина столкнулась с невероятной агрессией другой страны, которая объявила ее просто не объявила, а начала против нее войну. И огромное количество европейских чиновников, в том числе самых высокопоставленных, прямо говорят, что Украина сейчас отстаивает европейские ценности своими действиями. И мы просто должны показать ей, продемонстрировать нашу поддержку, в том числе моральную, в том числе такую, что она поймет, что действительно эта жертва, которую эта страна несет буквально каждый день, она не остается незамеченной. Когда дело дойдет до, собственно, непосредственного вступления Украины и Молдовы в ЕС, по самым оптимистичным прогнозам, это может быть конец 20-х годов, типа 28-29, конечно, надо будет добиться того, чтобы территориальные конфликты, которые есть у Украины и Молдовы, были каким-то образом завершены или оккупированы. Но вот сейчас Евросоюз исходит из того, что это на каких-то условиях произойдет.
Ну и, Женя, еще один вопрос интересный все-таки. Вот смотри, Украина и Молдова, они явно будут получать какие-то европейские фонды, как это получала в свое время Латвия, да?
Да.
При этом стран-доноров в Европейском Союзе становится меньше. Вот Британия вышла. Как ты думаешь, выдержит ли Европейский Союз вот приток именно более бедных стран?
Вопрос о том, как в одном Евросоюзе смогут ужиться страны более бедные и более богатые, он давно, на самом деле, на повестке дня, потому что страны более бедные получают фонды не только в момент подготовки к вступлению. Например, та же вот Польша за 10 лет, пока она готовилась к тому, чтобы войти в ЕС, получила более 2 миллиардов евро через самые различные программы Евросоюза. И мы сейчас вообще даже не берем в расчет те деньги, которые пришли позднее в страны и в Польшу, и в Латвию, и в Литву, и в Эстонию через вот эти вот фонды выравнивания и другие различные фонды Евросоюза. Вот. Но, тем не менее, на самом деле, и речь сейчас идет о том, что вот пока эти деньги, очевидно, есть, и пока есть общее политическое ощущение, что Евросоюз как организация, которая разделяющая единые демократические ценности страны, должна вот в таком виде существовать. Дискуссия о том, насколько долго это может продолжаться, так или иначе идет. Вот буквально перед этим саммитом, где должны были утвердить заявку Украины и Молдовы, значит, пошли разговоры о том, что в Евросоюзе хотят пересмотреть ключевой принцип. Принцип того, что все решения утверждаются единогласно. Почему? Потому что есть опасения, что когда дойдет до, собственно, утверждения финального заявок Молдовы и Украины, какие-то страны отыграют назад и откажутся эти заявки утверждать. И поэтому хорошо бы нам сейчас отказаться от принципа единогласия и ввести принцип нет, 3/4, 66%, какой-то другой. Это решение пока не принято, но тем не менее вот эта вот формулировка о том, что должна быть Европа разных скоростей, что страны, которые входят в Евросоюз, имеют очень разные истории, разные культурные особенности, национальные особенности, разные экономические и политические особенности. Исходя из этого, они должны интегрироваться по-разному. Такая дискуссия идет. И возможно, что вступление таких стран типа Украины и Молдовы еще сильнее эти дискуссии подхлестнет и придаст им новый импульс.
Спасибо большое. С нами был Евгений Антонов, наш международный обозреватель. У нас сейчас на связи уже Роман Антонович. Время спорта.
Да.
Рома, здравствуй, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. Я сейчас расскажу вам о том, как за океаном состоялось событие, которого ждали целый год, следили за ним и предвкушали вот тот самый момент триумфа. Кто же поднимет у себя над головой кубок Стэнли? И это сделала на вот выходных Colorado Avalanche после 21-летнего перерыва. Эта команда таки забралась снова на трон и одолела в серии Tampa Bay со счетом 4-2. И, в общем-то, здесь можно с нескольких аспектов рассматривать эту интересную историю. Во-первых, Tampa Bay дважды до сих пор была, два года подряд была победительницей Кубка Стэнли. Вот. И финальный поединок, ну, он, конечно же, больше все-таки давлел именно на сторону Колорадо, потому что эта команда как-то получше смотрелась и поувереннее. Но, тем не менее, в хоккее за океаном все очень неоднозначно, и там всякие повороты могут быть. Но Тампе не удалось совершить чудо, отыгравшись серии в первые два матча, которые, я напомню, проиграли, затем уступая уже 1-3. Вот, и с такого счета в серии до 4 побед за всю историю финалов Кубка Стэнли команда лишь отыгрывалась однажды, и то 80 лет назад. И вот в 6-й встрече на своем льду для команды Джона Купера все завершилось не так, как хотели хоккеисты из Флориды. Вот. Но в целом-то все начиналось для них неплохо. Да? И первый период был неплохой. Но вот затем уже второй стал переломным. И вот шайбы Нейтана Маккинона и Артури Лехтонина позволили хоккеистам Колорадо выйти вперед. Ведь еще, кстати, до старта нынешнего сезона Колорадо считалось одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. То есть никакого такого суперсюрприза не было. У них яркие лидеры в атаке. Да, в первую очередь это Нейтан Маккинон. И в обороне классные игроки Кайл Макар. Вот. И эта команда, кстати, за предыдущие сезоны все-таки страдала из-за проблем на последнем рубеже. Не хватало буквально-таки полсантиметра, да, для того, чтобы оказаться победителем. И вот в нынешнем межсезоне приглашение голкипера Дарси Кемпера должно было решить эту проблему, сделал в Колорадо вообще одну из самых сбалансированных команд лиги. Кемпер не был всегда стабилен, но, тем не менее, вот он недостающей стабильности для команды добавил, и это было видно прекрасно в том, как в плей-офф Колорадо последовательно прошла Нэшвилл, потом Сент-Луис, потом Эдмонтон, вообще со счетом 4-0 в серии, да, и блистательная игра Маккинона и Макара, там очень большие показатели у них. Вот. Ну и финальную серию против Тампы Кемпер провел просто на отлично, ничуть не уступив своему звездному оппоненту из Флориды Андрею Васильеву. Вот, кстати, здесь насчет сбалансированности нужно сказать, что у Тампы тоже эта сбалансированность была и была в предыдущие годы. И, кстати, 21 год назад, вот такая еще интересная история, команда Колорадо, да, 21 год назад, когда взяла Кубок Стэнли в свой прошлый раз, она тоже была вот одной из самых таких уравновешенных команд, где все было действительно четко сработано между всеми звеньями, между всеми линиями, нападающими, защитниками, голкиперами. И когда в 2001 году Колорадо поднимал Кубок Стэнли у себя над головой, главным тренером, кто был у этой команды? Боб Хартли, тот человек, который тренировал сборную Латвии по хоккею. Но эпоха Боба Хартли в Латвии уже завершилась. Вот. Ну и Кубок Стэнли, там тоже такой интересный момент. вручал не Гэри Бэтмен, главный человек в НХЛ, у него положительный тест на ковид, да, а вручали другие должностные лица. Вот, и, собственно говоря, Габриэль Ландеског, взяв кубок Стэнли, взял да и уронил его, немножко помял этот трофей, но каждый раз такое что-то с ним происходит, и всегда для журналистов это радость описать какие-то необычные события, которые происходят с одним из самых значимых трофеев в мире спорта. Поздравляем Колорадо, у Тампы, кстати, есть шанс еще вернуться обратно, потому что очень большие перемены у этой команды не зреют. Та команда очень крепкая, добротная, так что в следующем сезоне в НХЛ все продолжится. А на сегодня у меня все. Встречаемся завтра в это же время.
Спасибо, Рома, большое. С вами был спортивный обозреватель Роман Антонович. Пенсионные накопления тают из-за падения стоимости ценных бумаг и инфляции. Об этом будем говорить в следующие полчаса на Домской площади. А сейчас у нас новости вместе с Дмитрием Шандро.
Латвийс Радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
Поиски пятилетней Эвиты, пропавшей на пляже Гауя в Сигулде в воскресенье 26 июня, за два дня так и не дали результатов. Поэтому сегодня поиски продолжатся, и на помощь снова приглашаются волонтеры. Для выяснения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело. Как сообщили в госполиции, поиски будут вестись до тех пор, пока девочка не будет найдена. Сегодня в 10 утра в Рижском центре поддержки населения Украины Рижская дума проведет пресс-конференцию о будущем размещении граждан Украины в Риге в связи с поправками к закону о поддержке граждан Украины, которые изменяют условия оказания поддержки. В пресс-конференции примут участие председатель Рижской думы Мартин Штатис, начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас. На вопросы СМИ также ответят Ирена Кондрате, директор департамента социального обеспечения Рижской думы, и Петрис Грубе, руководитель Рижского центра поддержки населения Украины. Как уже сообщалось, в начале июня правительство согласовало продление поддержки, оказываемой прибывающим в Латвию украинскому гражданскому населению, и необходимые разъяснения. Сегодня в 17 часов ассоциация Парсирды ЛВ расскажет о том, как поправить здоровье и восстановить форму после праздника. Об этом сообщила руководитель ассоциации Инесса Мауриня. Она подчеркнула, что о здоровье нужно заботиться всегда, но период после праздника особенно хорошее время, чтобы получить и найти мотивацию жить более здоровой и лучшей жизнью. Кроме того, людям иногда не хватает сил и поддержки, а также знаний о том, где найти достоверную и полезную информацию и каково право пациента на соответствующее и качественное лечение. В мероприятии примет участие кардиолог клинической университетской больницы имени Паула Страдыня Айнерс Рудзитис, сертифицированный специалист по питанию, преподаватель кафедры спорта и питания Рижского университета Страдыня Ева Катая и руководитель ассоциации Парсирды ЛВ Инесса Мауриня. Лидеры стран «Большой семерки», проводящие встречу в Баварии, выпустили совместное заявление по поводу ракетного обстрела торгового центра в Кременчуге. Вот его основные положения. «Мы, лидеры G7, осуждаем чудовищное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения. Неизбирательные удары по ни в чем не повинным гражданским лицам являются военным преступлением. Президент России Путин и все виновные будут привлечены к ответственности. Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны по произволу, которая бушует уже 124 дня. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной». В Италию стали во все больших количествах прибывать люди, спасающиеся от угрозы голода в странах Северной Африки. Продовольственная безопасность региона оказалась под угрозой из-за нехватки зерна по причине российской блокады экспорта из Украины на фоне ее вторжения в страну, пишет газета The Guardian. Согласно данным Министерства внутренних дел Италии, за последние 6 месяцев 26 тысяч человек прибыли на лодках к южным берегам Италии, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами ожидаются грозы с проливными дождями. Возможен град. Ветер слабый, 1,5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха днем 28-31, в отдельных районах до плюс 33 градусов. Местами на побережье залива прохладнее, плюс 24, плюс 27. В Риге малооблачно и сухо, слабый ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса. Медицинский тип погоды на всей территории страны 4-й особо неблагоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале rus.lsm.lv. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.
Площадь. С добрым утром!
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. И в эти полчаса мы поговорим о наших пенсиях, о наших пенсионных накоплениях. Они уменьшаются. Эксперт нам расскажет, что делать. Волноваться, бить тревогу или успокоиться уже. И само как-то все выровняется. Ну а сейчас у нас небольшая, но традиционная рубрика «День когда» с Яной Ермаковой. Давайте послушаем.
День когда.
Сегодня 28 июня. В этот день в 1941 году в ходе военных действий в Риге сгорели дом Черноголовых и ратуша. 30 лет назад, 28 июня 1992 года, в Москве скончался Михаил Таль, рижанин, ставший в 1960 году самым молодым в истории шахмат чемпионом мира. Похоронен Михаил Таль в Риге. 28 июня 2013 года на саммите в Брюсселе лидеры ЕС одобрили вступление Латвии в зону евро. 28 июня 2014 года под Елковой осветили самую большую в Европе пагоду мира – ступу просветления. Проектировали храм по тибетским канонам латвийские архитекторы Инспуяц и Михаил Чебурашкин. Строительство заняло 7 лет. В мире 28 июня было отмечено следующими событиями. В 1919 году была образована Лига наций. В 1991 году ливерпульская оратория Пола Маккартни прозвучала в английском соборе Ливерпуля. Маккартни написал эту 90-минутную работу в соавторстве с американским композитором Карлом Дэвисом в честь Королевской филармонии Ливерпуля. В 1998 году, 28 июня, англичанин Джон Эванс продержал на голове 548 футбольных мячей, установив тем самым мировой рекорд. В 2001 году Слободан Милошевич был предан Гаагскому суду по обвинению в военных преступлениях. И, наконец, в разные годы, 28 июня, родились предприниматель и изобретатель Илон Маск, гимнастка Лейсан Утяшева и актриса Яна Поплавская. В Латвии сегодня день рождения отмечают легкоатлет Угис Брувелис, футболист Виталий Смирнов и кларнетист Гинс Кузма.
Доброе утро.
Говорит Рига.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски от Вентспилса до Алуксны.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Домская площадь, мы продолжаем. Ну что, люди работоспособного возраста сегодня сильно волнуются по поводу того, что вклады по пенсиям сейчас показывают очень плохие результаты. И вкупе с высокой инфляцией, в которую мы все видим вокруг, накопления просто обесцениваются. И тогда возникает резонный вопрос, а стоит ли вообще откладывать деньги в пенсионных фондах? Тем, которые откладывают деньги во второй уровень пенсии, в принципе, выбирать не приходится, потому что те, кто родился после 1 июля 1971 года, они автоматически, их работодатель отчисляет определенный процент от их зарплаты в пенсии второго уровня. Сейчас у нас в студии гость Андрей Мартынов, председатель правления Открытого пенсионного фонда «Инвалда». Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и надеюсь, что вы ответите все-таки на вопрос, не растворятся ли до конца наши пенсионные накопления в этой геополитической напряженности, в которой мы живем.
Ну, однозначно не растворятся, но они могут раствориться только в рамках какого-нибудь всеобщего апокалипсиса, да, который мы все дружно можем не пережить. Поэтому если мы верим в такое, в мирное и цивилизованное будущее, будущее нашей планеты и нашей страны, то абсолютно уверен, что ничего не растворится. Да, рынки лихорадят, финансовые рынки лихорадят, так же, как лихорадит нас, наше, может быть, психологическое или такое моральное состояние в связи с вот этой напряженностью геополитической, с военными действиями на Украине и в рамках энергетического кризиса и роста цен на энергоносители, то есть то, что мы в своих, может быть, ну, в своих головах переживаем, как обычные люди, обыватели, жители, то же самое происходит и в головах инвесторов, в головах биржевых инвесторов, инвесторов в финансовых рынках, в том числе и управляющих, ну, пенсионных фондах. И та волатильность или вот те колебания, которые сейчас наблюдаются на финансовых рынках глобально, они, ну, скажем так, они понятно, что влияют на размеры накоплений на сегодняшний момент, потому что если рынки падают, а мы все средства инвестируем в финансовые рынки, и до сих пор, и если мы посмотрим исторически в разрезе 100 там, лет или как сегодня в рамках вот этих вот рекордов жары, да, с момента наблюдений за финансовыми рынками, все эти колебания все равно приводят в долгосрочной перспективе к росту. Поэтому, если так заключить, то да, колебания есть, рынки немного лихорадят, колебания в рамках накоплений каждого индивидуального участника третьего пенсионного уровня или вот этих частных пенсионных фондов тоже есть, но в то же время это дает возможность, продолжая делать взносы, приобретать те там, акции или облигации или другие финансовые инструменты, которые мы приобретали там, год назад или полгода назад по более высокой цене, приобрести с значительной скидкой по более дешевой цене.
Ну, все-таки вот давайте, смотрите, нас слушают и смотрят наши радиослушатели, зрители тоже. Здесь, например, год назад возьмем или полгода назад человек вложил 100 евро в пенсионный фонд, чтобы это было понятно. Активные планы, я посмотрела на манапенсии, от минус 10 до минус 15% за 6 месяцев. В год примерно так же. Сбалансированные планы от минус 10 до минус 13%, разные планы, да. Консервативные, то же самое, даже вот, например, стабильность у Светбанка минус 14%, примерно столько же у Луминора. То есть человек вкладывает полгода назад, год назад пускай, 100 евро, получает 85 сейчас. Стоимость этих 100 евро стала, да, поскольку эти планы упали. Отсюда еще надо вычесть инфляцию, которая за год у нас 20% почти. Что же остается? Я правильно считаю, либо где-то ошибка?
Нет, ну, ту доходность негативную, которую вы констатировали, ее можно применять. Но, опять же, смотрите, если мы говорим о ситуации, когда человек единственный раз в жизни внес 100 евро, и это было ровно полгода назад, тогда ваша логика, она работает. Да, если мы говорим про людей, которые там 10 лет ведут, производят накопления, там 15 лет, или даже 5 лет, или даже 2 года, то если мы смотрим в разрезе там 2-3-летней доходности, то она позитивная, да?
Андрей, вот смотрите, я знала, что вы так скажете, знала вот просто, поэтому посмотрела 10-летнюю доходность. Хорошо. Я знала, что все управляющие так говорят. В среднем это 2-3% по активным планам за 10 лет. 1.5-2% по сбалансированным за 10 лет и чуть больше нуля по консервативным, в которых, кстати, сидят большинство наших вкладчиков. Инфляция, я тоже посмотрела, за 10 лет составила 30.7%. Где плюсы?
Ну, смотрите, это чистая доходность, которая уже показана без, скажем так, беря во внимание все расходы, которые связаны с теми
управлением,
которые накоплены. И поэтому, если мы смотрим индивидуальную доходность каждого конкретного человека, да, то она будет отличаться, потому что сейчас мы говорим про среднюю температуру по больнице. Да, то есть понятно, что для статистических данных нет возможности посчитать и показать каждому отдельному субъекту или каждому человеку отдельно доходность. Поэтому если мы так средним говорим по больнице, то да, эта доходность сейчас упала. Это падение, я практически готов, ну, скажем так, спорить или пари заключать с любым, кто желает это сделать, что в течение 2-3, максимум 5 лет эта доходность восстановится и превысит уровень инфляции точно. Сейчас просто совпало несколько, ну, скажем так, несколько негативных факторов одновременно. И, конечно, сложно оппонировать или говорить, что, ребята, это все не так, я с вами согласен, да, если мы смотрим краткосрочную сегодняшнюю фотографию этой ситуации, да, и если мы сегодня принимаем решение о том, что мы забираем средства и начинаем их тратить на пенсию, да, наверное, то та экономическая, как бы, мозаика, которая сложилась сейчас, она не очень позитивная. Но, опять же, нельзя смотреть на экономические процессы в отрыве от общих, как бы, экономических процессов, потому что никто не может, к сожалению, чудо создать. Да, или, ну, мы не маги, мы не волшебники, мы не можем взмахом волшебной палочки сейчас изменить только доходность пенсионных накоплений. Да, мы сейчас живем в рамках или в период очень резкого роста инфляции. Да, на финансовых рынках происходят негативные изменения стоимости там финансовых инструментов или там акций, облигаций. Да, это беспрецедентная ситуация, при которой и акции, и облигации имеют негативную тенденцию, потому что до сих пор, если бы, ну вот я когда экономический вуз заканчивал, да, там в книжках, в академических писали так упрощенно, что если стоимость акций растет, то стоимость облигаций, как правило, падает, потому что инвесторы выбирают больший риск, переходят, как бы, продают облигации, покупают акции. И наоборот, если стоимость акций падает, то стоимость облигаций, как бы, растет. Сейчас падает все. Да? Ну, здесь я могу только сказать, что в любом случае, и я в этом убежден, и меня, как это, знаете, там, можете, как сказать, расстрелять, но я свое убеждение не поменяю, что если мы сравниваем ситуацию, при которой у человека есть накопление, или он производит накопления в третьем пенсионном уровне, или не производит, любая вот эта вот негативная ситуация, она все равно гораздо лучше, чем если накоплений нет. То есть в любом случае я сам делаю эти накопления, я верю в то, что мое пенсионное будущее, проводя накопления или взносы в третий пенсионный уровень, будет лучше, чем если я этого не буду делать. Это я в этом абсолютно убежден. Моя супруга это делает, все мои родственники это делают. И вот у меня дети, вот сейчас вот сын закончил школу, 18 лет, еще не работает, но дочь уже работает, она производит, сын будет производить. И я убежден, что те, скажем так, комментарии или оценки международного, скажем так, цивилизованного общества в виде разных компетентных институций, которые оценивают нашу пенсионную систему, она входит в десятку, но не десятая, а гораздо там от 5-8 места с точки зрения долгосрочности и устойчивости. В любом случае наша пенсионная система, она прогрессивная, и она устойчиво к всем этим скажем так, негативным сценарием развития экономики в долгосрочной перспективе.
Вот у меня еще один вопрос, к чему я вас вообще подводила. Да? Может быть, все-таки правильно последовать эстонскому сценарию, которые разрешили своим жителям забирать пенсии второго уровня, и чтобы люди сами распорядились, как их вложить, и не теряли бы, возможно, на этой стоимости, вот на падении акций, и, возможно, использовали эти деньги, например, как погашение ипотечного кредита, который, кстати, недвижимость растет вместе с инфляцией, стоимость недвижимости, в отличие от рынков акций, которые очень непрогнозируемы. Как вы к этой идее относитесь?
Идея отношусь так, что, исходя из того, что произошло в Эстонии, такие, скажем, разумные или хорошо информированные, или, грубо говоря, умные люди, они оставили свои пенсионные накопления в системе. Потому что тот уровень комиссионных, та надежность инфраструктуры, которая позволяет иметь возможность инвестировать в финансовые рынки, она беспрецедентно качественная, то же самое и в Латвии, и она фактически позволяет иметь вот, возможность инвестировать на рынки финансовые очень как бы, легко, очень дешево и очень надежно. Да? Поэтому, если мы посмотрим, ну, скажем так, выводы, то те, кто, скажем так, финансово безграмотные, они потратили эти деньги, тем самым уровень инфляции в Эстонии самый высокий в еврозоне, да, то есть что они сделали? Они просто разогнали еще больше инфляцию тем, что они эти деньги понесли и потратили, кому на что хватило, кто-то телевизор купил, кто-то там в Турцию слетал, да, а те, которые поумнее, они, в принципе, продолжали либо держать в системе, либо тогда уже, если они суперумные или супер как бы со своим личным мнением имеют, обладают знаниями и опытом, они инвестировали в те же рынки акций и тем самым тоже подняли стоимость эстонских акций до невиданных высот, вот как вот сейчас вот. Создали.
То есть нам не надо это делать, да, Андрей, как вам кажется?
Ну, я думаю, что...
Разговоры шли об этом, если вы помните.
Да, я думаю, что это была ошибка, однозначно ошибка, потому что, опять же, те, кто, уровень или там слои населения, о которых необходимо дополнительно заботиться, потому что они не понимают в этом и, скажем так, не делают никаких других накоплений, они как раз потратили, лишились этих накоплений, а те, кто поумнее, просто пограмотнее, они эти накопления сохранили и приумножили, но опять-таки с дополнительным каким-то негативным эффектом и с точки зрения экономики, и с точки зрения, может быть, рациональности выбора, куда проинвестировать эти деньги.
И у нас одна минута осталась, но вопрос очень важный. Как быть тем, кому до пенсии пару лет, и вот они попали в этот минус, в эти? Им пока не стоит забирать накопления? Расскажите, как лучше действовать?
Я бы не забирал.
Закон это позволяет, насколько я так понимаю, да, сейчас?
Да, их можно, причем третий уровень, он позитивен чем? Что даже выйдя на пенсию, можно продолжать, если не вносить, то, по крайней мере, держать эти средства и выбрать момент, когда рынки восстановятся, и еще заработать дополнительно, и тогда выходить.
Для второго уровня им тоже можно сейчас не забирать эти накопления и подождать пару-тройку лет.
В моменте то временное регулирование, которое было во время ковида, оно закончилось. Сейчас нет такой возможности, но я думаю, что в ближайшее время такая возможность опять возникнет.
Спасибо вам большое за то, что очень квалифицированно ответили на все пенсионные вопросы. Я надеюсь, что люди сделают свои выводы, те, которые должны сделать. Я вас еще раз представлю. С нами был Андрей Мартынов, председатель правления Открытого пенсионного фонда «Инвалда». Будем ждать вас еще раз в гости.
Спасибо. И не паникуйте, все в порядке.
Все, спасибо большое. Но мы продолжаем тогда. Рижские новости у нас сейчас коротко, и расскажем, что же происходило в Риге, буквально короткой строкой, но с фотографиями. Этим летом гравийное покрытие улучшат на большом количестве рижских улиц. В Риге начаты работы по благоустройству гравийных улиц. В течение лета планируется привести в порядок 36 улиц и их участков. Прошлым летом такие работы проводились на 18 улицах. Дорожное покрытие обрабатывается битумной эмульсией, которая позволяет уменьшить количество пыли и в целом улучшить качество дороги. Итак, тоже новость, которая прошла в Риге ночами. Будут поливать улицы для уменьшения воздействия жары. Департамент дорожного движения Рижской думы в ночь на 27 июня приступит к поливанию улиц в центре Риги. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы. Общая площадь полива центра города и его окрестностей составит почти 500 000 квадратных метров. Полив улиц в Риге будет производиться только в ночное время, когда движение транспорта меньше, а температура воздуха будет ниже. Согласно установленному порядку, улицы в Риге поливают, когда продолжительное время стоит очень сухая погода без осадков, а средняя температура воздуха держится в районе 25 градусов выше. Кстати, сегодня тоже предупреждение от ВАЛС государственных дорог о том, что в некоторых местах покрытие может тоже как-то портиться, на нем образуется какая-то пленка из-за жары. Именно будьте осторожны, автомобилисты, соблюдайте скоростной режим даже вот в такое время суток. Рижская дума вчера сообщила о том, что выдавать пособие для возросших расходов на жилье она будет уже совсем скоро. Для задекларированных в Риге жителей предусмотрено пособие на покрытие издержек по аренде, содержанию жилья и коммунальным платежам. Как отмечает председатель социальной комиссии по социальным вопросам Рижской думы Вестур Скленбергс, большая часть получателей такого пособия – пенсионеры, которые не могут заплатить за квартиру из-за своих низких пенсий. Ну вот, вы знаете, есть такой расчет, сколько же может получить одинокий пенсионер, у которого пенсия, например, составляет 300 евро. Сумма коммунальных платежей у него составляет 150 евро. И тогда в этом случае жилищное пособие составит... Есть прям формула, долго не буду ее приводить, рассказывать, но есть точная цифра, сколько получит вот такой пенсионер. 122 евро и 50 центов. И, кстати, можно полностью, почти полностью покрыть вот это вот с помощью этого пособия коммунальные платежи. Но, знаете, чтобы вот не быть голословным, зайдите в социальную службу Рижской думы, либо очно, либо позвоните, и они вам расскажут, кто может получить такое пособие. Еще, вы знаете, Рижская дума обратилась к жителям столицы с такой просьбой. Если вы знаете, что по соседству с вами живет вот такой пенсионер, который, ну, сводит концы с концами, пожалуйста, объясните ему, что он имеет право на пособие, и он должен обратиться в Рижскую думу, и там ему обязательно помогут. Оглянитесь вокруг, посмотрите, если есть такие вот люди рядом, надо им тоже помочь, хотя бы вот советом, да. Население Риги за год уменьшилось на 2,1% или 14 400 человек. На начало 2022 года население столицы составляло 671 900 человек. И вот в Риге проживает 380 700 человек трудоспособного возраста, что на 3100 человек больше, чем в прошлом году. И в столице проживает 94 500 детей, молодых людей, а в течение года в этой группе стало на 1800 человек больше. И этнический состав города за последние годы, он существенно не изменился. Это примерно 47% латыши и 36% русские. Новый маршрут общественного транспорта Рига-Марупы откроют с 1 июля. Он будет курсировать по маршруту Рига, улица Репни-Куагинскаунс-Марупы, улица Дайбес. Проезд будет стоить 1 евро 10 центов. Компания Store Development сообщила о том, что намерена развивать территорию на бывшем месте Рижского дворца спорта. Эта территория состоит из 6 земельных участков между улицами Тербата, Сбарана, Лиелгабалу и Артиллерия. Здесь компания планирует построить 6 многоквартирных домов на более чем 700 квартир. Напомню, только сейчас на месте бывшего дворца спорта разбиты сады и луга. Здесь работает такая община городских садоводов. Идея простая – способствовать самоорганизации и участию рижан в благоустройстве своего города. Ну, видимо, на этом закончится в следующем году вот эта вот идея. Но я надеюсь, организаторы вот таких городских лугов найдут себе новое место, где разбить такие замечательные сады, и там можно копаться, что-то посеять посадить, и сделать город красивым. И, наконец, еще одна хорошая новость. В Пурцемсе работы по благоустройству территории на улице Бранкал на 1. Здесь будет построено такое небольшое место отдыха с зелеными насаждениями, зоны для пикника и детской площадкой. Ну вот на этом рижские новости все. У меня осталось буквально совсем немножко времени. Я бы хотела анонсировать несколько передач, которые сегодня прозвучат на волнах Латвийского радио 4. Передача «Простыми словами» в 9 часов 10 минут. Комары. Все про комаров. Зачем их придумала природа и как от них вообще отбиться, от комаров, какие есть наиболее эффективные средства. Открытый вопрос. Очень интересная тема. Отмена авиарейсов и замена видов самолетов. В чем причина? Нехватка персонала, экономия. Слышу очень много жалоб на то, что последнее время, конечно, самолеты отменяются. Людям приходится ждать в аэропорту, и это создает, конечно, массу неудобств. Сегодня выясним, почему же так происходит. Ну и наш эфир подошел к концу. Я благодарю команду журналистов Светлану Гинтер, Александра Андреева, Романа Антоновича, Яну Ермакову, Наталью Кетнер, Галину Грейдену, Евгения Антонова и Ивиту Чигану за то, что они подготовили сегодняшний эфир для нас, для всех. Спасибо, что вы слушали нас, смотрели, писали нам, задавали вопросы. Продюсер выпуска Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Уна Гулбе. И видеоформат обеспечил Даниэль Йоффе.